дня, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Кактал Алма-Атинской области Казахстана, поэт и романах Аверкий Белов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Господи.
Отец Аверкий, ваше творчество полюбилась и мне, и моим коллегам, и нашим зрителям. Слава Богу. Поэтому очень хочется узнать о вас побольше. Вот что вы сами сочтете возможным рассказать?
Ну, мы как раз вот сейчас только что разговаривали о нашей природе, о горах Казахстана. Так получилось, что я родился в Алма-Ате. Причем в такой части Алматы, кто ее знает, в верхней части города, и наши окна четвертого этажа выходили на горы. И горы, они сами по себе, конечно, очень уже располагали к поэзии, потому что вот эти вот смены времен года, потому что осенью горы там желтые, красные, зимой они белые, с синим отливом, там в грозу они такие, во время солнечного зноя такие. И я вот даже сам этого не осознавал, что у меня очень долго шло такое именно воспитание вот этой горной красотой, которое было видно с балкона, из окон. То есть не было препятствий между нашим домом и горами. Но потом я стал ходить в эти горы. И я очень благодарен Богу, то, что я живу в таком прекрасном городе, как Алма-Ата. Ну, родился, вырос. Сейчас я... Вот Кактал находится в 300 километрах от Алматы. Там тоже горы, но другие, джунгарские горы. В общем, я, если езжу с Алматы, где я преподаю в семинарии, езжу в Кактал, я от одних гор еду к другим. Между ними 300 километров. Вот. Могу про это сказать, наверное, первое, что на меня так повлияло. Вот именно красота нашей природы. Даже мне трудно все описать, сколько красивого есть в Алмате, в ее окрестностях. Это и водопады, и озера, и такие вот ледники. В Алмате всегда можно играть в снежки в любое время года, потому что можно подняться на ледники, где снег и лед не тающие. Вот. Ну, потом, конечно, я... Второе, наверное, то, что на меня повлияло. Мои родители купили книжку, может быть, даже не для меня. Вот такая была антология «Три века русской поэзии». Может быть, знаете. И как-то я вот ей увлекся и читал там, начиная где-то с Вяземского, наверное, и Вяземского-Жуковского, и заканчивая, наверное, поэтами вот уже послевоенными, там Рубцов, наверное. Вот и как-то я вот эту вот книжечку часто читал. И где-то, может быть, лет, наверное, может быть, 12, 13, 14, наверное, так я стал писать стихи. Мне это все было интересно. У меня были еще хорошие учителя по литературе в школе. И как-то вот два таких фактора, влияющих на творчество, это вот горы и знакомство такое, возможное, с русской поэзией, ну и вообще со всякой поэзией, которая мне попадалась на мои глаза. Где-то лет в 17 я стал ходить в храм. Так получилось, что наша семья не была религиозной, и нас крестили довольно поздно, меня и сестру. Мне было, может быть, тоже вот лет 14. Причем, я думаю, это примерно вот писать стихи, начало написания первых стихов и крещение, это примерно так одно время, вот эти среднее звено школы. Вот, и нашему... То есть я стал ходить в храм сознательно где-то, наверное, в 89 году. Я кончил школу, у нас вообще был класс с историческим уклоном, гуманитарный класс с углубленным изучением истории. И вот я кончил, школу и поступил в этом же году на факультет журналистики Казахского государственного университета и, в театральную студию и стал ходить в церковь. У меня было таких три моих движения моей души. Это, обучение театральному искусству, журналистика и хождение в храм. Это все нашему поколению. Это вот в 89 году, как вы помните, да, что еще только начались эти процессы, которые сейчас уже, конечно, набрали огромную силу. И нам приходилось вот с верующими ребятами как-то самим нащупать, потому что в церкви, дома не было церковных традиций. Мы сами читали и даже как-то своих родителей убеждали ходить в храм, значит, вот, веровать в Бога. И бабушек, и дедушек как-то вот это такое обратно, потому что обычно родители учат вере, а нам приходилось, наоборот, их как-то звать в храм и убеждать их. Вот. Потом так получилось, что, слава Богу, я из театра, с театральной студии я ушел. На журфаке я проучился до 4 курса и тоже с него ушел. И уехал в Никитский монастырь Ярославской епархии в городе Переславле-Залесском. И еще нужно тут отметить такой очень, наверное, важный факт моей биографии. Где-то лет в 19, в 20, ну, даже, наверное, вот, правильно, в 18-19, я перенес тяжелейшую болезнь. У меня в течение полугода со мной происходило что-то невероятное. То есть, это можно уподобить, наверное, раку мозга, потому что у меня на полгода у меня стало пропадать, теряться речь, разум, сила. То есть по клиническим там, каким-то симптомам это походило на какую-то вот именно онкологию, наверное, да, потому что мне было очень трудно говорить, трудно думать, я не мог учиться в полгода. И был в каком-то таком расслаблении, помрачении. Это очень тяжелейшее такое внутреннее состояние. Но зато вот когда и вот это исцеление, избавление произошло на Пасху 93-го года. И это был какой-то такой, наверное, такой поворотный момент в моей жизни. Я вот как это все у меня началось неожиданно, эта вот тяжелая болезнь с каким-то там, таким тревожным для меня совершенно симптомами, на Пасху она прошла. Я почувствовал себя полностью здоровым. У меня вернулась речь, вернулся разум, вернулось вот какое-то такое радостное восприятие жизни. И когда я для себя как-то внутренне принял решение, что мне хочется жить как-то иначе, может быть, чем я жил раньше, служить Богу. И вот уже через год я оставил все-таки факультет журналистики, уехал в монастырь, там жил какое-то время, в общем-то, недолгое. И потом моя жизнь повернула совсем тоже неожиданно для меня. В 22 года священноначалие мне предложило принять священный сан и монашеский постриг. Как вы знаете, что монашество, конечно, в церкви это дело добровольное, но у меня как-то вот именно на фоне вот этих переживаний от болезни, на фоне, может быть, какого-то вообще внутреннего состояния, мне не хотелось вступать в брак. И я, как я вот сейчас уже понимаю, совершенно рано даже как-то... Это у меня сейчас, я когда вот осознаю, что я в 22 года стал священником, монахом, это для меня что-то такое вот удивительное, чудесное, что со мной произошло. То есть 22 года назад. Сейчас моя жизнь разбита на две таких половины. То есть 22 года я был мирянином, и 22 года я служу священником, иеромонахом. Вот. И потом началось, конечно, уже самое важное в моей жизни. Я был назначен на приход возле Алматы в такой незабываемый прекрасный храм Ксении Блаженной. Недавно открытый приход вторым священником. Вот потом я служил, значит, первые 12 лет я служил в этом храме, потом был переведен в Алма-Ату, потом там под Алма-Ату. И вот последнее место моего служения, не последнее, очередное, надеюсь, да, это вот поселок Актау, он находится на границе Казахстана и Китая. Это очень красивое место, там Джунгарские горы. Вот. И я окончил Московскую духовную семинарию, Московскую духовную академию. Я преподаю на вечернем факультете Алматинской духовной семинарии. Кстати, пользуясь случаем, приглашаю. У нас есть такая форма дистанционное обучение. Можно зайти на сайт Казахской митрополии, митрополии КЗ. Там есть такой подзаголовок «Отдел РО», «Отдел религиозного образования». Там есть условия. То есть у нас учатся со многих городов Казахстана и России люди дистанционно. Это вот такая же система есть в Свято-Тихоновском институте, в других, может быть, богословских институтах. Но вот она у нас уже довольно налаженная. Вот я вас приглашаю ознакомиться с нашим дистанционным обучением. Ну и вот так, моя вкратце, если говорить о моей жизни, что я 95 года я служу священником, и вот сейчас мой приход, он, в общем-то, в честь Казанской Богородицы, и День Ангела у меня тоже на Казанскую, вот святой равноапостольной Верки, мой небесный покровитель, он празднуется в день Казанской иконы Богородицы.
Равноапостольный Аверкий, я прошу прощения за свою дремучесть, он просветитель кого?
А равноапостольный Аверкий жил во втором веке. Он, можно сказать, земляк Николая Чудотворца. Вот между Иераполем, где он жил, и Миром Иликийским совсем близкое расстояние. И он жил, получается, за 150 лет до Николая Чудотворца примерно. Вот. И он именно проповедовав в своем городе, он много странствовал по вот, Византийской империи, тогда еще языческой, и утверждал людей уже крещенных, обращал новых людей. Ну, это получается, как, знаете, помните, когда вот Иоанн Кронштадтский мечтал отправиться в далекие миссионерские путешествия, ему Господь открыл, что вот дремучести и необходимости в проповеди много и там, где он живет, вот и в Кронштадте, и в Петербурге. Вот. И также я думаю, что вот равноапостольный Аверкий, он странствовал по... Ну, то есть он не ходил в далекие какие-то страны, но проповедовал вот, в Малой Азии, на Балканах, наверное, там вот в Сирии, ну, то есть в тех районах империи, которые прилежали к Малазийскому вот этому полуострову. И, ну, что там тоже во втором веке очень много там было недоделано, потому что апостолы начали проповедь, но проповедь — это же бесконечное такое вот делание, и поэтому он продолжал то, что начали святые апостолы, ну, в тех же местах, где они проповедовали, вот так получается.
Спасибо, батюшка. Очень жалко, мы не успели ни одного стихотворения прочитать, но это будет во второй части нашей беседы, дорогие друзья. Это встреча с иеромонахом Аверкием Беловым, она продолжится. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.